Глава 4. Постучались. «Дозвольте войти, ваш бродь!» Голос сдерживаемой силы, чтобы не слишком раздаться, а и через дверь узнаешь. «Зайди, зайди, Благодарев!» Нагибая голову и плечи даже осторожно, вошел дюжий Благодарев. Осторожно дверь прикрыл, чтобы не стукнуть. Только тогда распрямился, и тоже не резко, не по-строевому, а все же от порядка, без надобности, не отходя, руку к фуражке. «По вашему вызову, ваше благородие!» Тут ему от землянки до землянки переступить 50 шагов без шинели, прикраплен дождиком, позаношенным фейерверкским погоном с желтой каймой. Может, и же ложился, а явился не распустехой, пояс крепко схвачен, и на нем кривой бебут, оружие батарейца. А темляк из белой кожи, фейерверкский. Не хмуро, а без резвости. Вызвали, пришел. Вот он, нате, приказывайте, хоть и вечер темный, да служба военная. А у подпоручика защемилась мысль, недоговоренная Чернеги. Защемилась, помешала всякой другой и сама забылась, ушла. Из-за этого рассеянно, не переведясь. Так, Арсений, так. И заметив, что нехорошо получилось, исправить надо. Присядь, садись. К столу показал. Благодарев же понял, что утехи не будет. Садись, мол, разговор не короткий, с порога обрадовать тебя нечем. Снял фуражку, а волосы уж и подлиннее, в надежде домой. Он так и располагал, что не обрадует. А все-таки и не без надеи шел, вдруг для того. Хотя по всему солдатскому опыту начальство... Замок запрят, пирать не станет, не для того запирался. А как раз сейчас у себя в землянке, около копчушки гасника, на фанерную дощечку, положив готовый складной листок для письма, дописывал на одной стороне, где место осталось, что, видно, скоро не приедет, как ему обещали. А место там не разгонишься на таком листике. Как он для заклейки сложен... На передней стороне зелено-бурое поле, а по нему в атаку несется страшенная конница, выхватя сабли. Это ужас на дороге ей попасться. Да такие, слава богу, нигде теперь не скачут. Но в деревне посмотрят, от страха затрясутся. Марк ж не клеится с позиции, значит. А на задней стороне голубочки летят с письмами в клювах. И писать тоже негде. Только мелко-мелко припечатано, у кого глаза хорошие, дозволено военной цензурой. А ежели развернуть теперь, так две стороны внутри. Но в леве опять же все готово красивыми, такими синими буквами, как лучший писарь не напишет. «Дорогие и любезные мои родители, во первых строках моего письма спешу уведомить вас, что я по милости Всевышнего жив и здоров, чего и вам от глубины души желаю». И сообщаю я вам, что службой я доволен, и начальство у меня хорошее, так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь, и все. И хочешь сразу привет передавай, на том подписывайся, готово письмо. Но вправе есть еще местечко для нескольких слов, и можешь. А что можешь? Мол, жонке моей Катерине велю свекры и свекровь слушаться, и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место было, а законы, по которым письма пишутся, не дозволяют прямо, открыто котёне писать, как главному человеку. Что завечаешь, о том не пишет никто. Срам. Недозволены в письмах пустые ласковые слова, не то что потаенные, какие только на ухо шепчутся. Письмо должно голосом читаться родственникам и соседям, кто не придет. И пожалится неловко, что вот не допускают в отпуск заслуженный. Эк, тошно и темно. А весной война разгорится, там уж не поездишь. Тут цыши забеги. Сенька, чё-то тебя подпоручик кличет. Через полчаса к ему. И не ругать не похоже. И занежился Сенька. А вдруг? А может, чё переменилось? Уж в такую тихую темную ночь по какой боевой надобности стал бы подпоручик его вызывать? Да за полчаса. Ночь теперь холодная, и спит котенок в избе со всеми, да и к дитю же вставать. А вдруг увидал ее поздней осенью в холодных сенях, спящую по-молодому, окрытую полушубком с головой. Она под полушубок спрячется, не найдешь. И шаг бы к ней, шаг. Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково, бабенышке, ядрышку столько вылежать, высидеть, выждать? Не, не. Но зря позанялся надеждой. Садись, мол, будем толковать. А подпоручик улыбался добро, заглаживал. Так вот, Арсений, ты надежды не теряй. Сегодня я с подполковником говорил. Может, что для тебя и сделаем. И сделаем. Может, что для тебя и сделаем, так и полыхнуло понутру. Батюшки, не ослышался. Да, отцы родные, вы только пустите меня, я вам потом за две пушки навоюю. И поплыли, поплыли шлепистые губы Арсения, и рад сообщиться радостью, и, опасаясь пообещать лишнего, разъяснял подпоручик. Понимаешь, не наверняка, но надеюсь. Только я тебе это говорю для бодрости, а ты пока никому не будоражь. Потому что вообще отпуска остаются запрещены. И как все эти месяцы, когда терялся на Арсении наградной лист, никогда он не ворчал, взглядом не упрекал, ненадолго затмевалось лицо его, даже старался перед подпоручиком деликатно скрыть свою обиду, так и сейчас не благодарил никакими особыми словами, а только губ на место свести не мог, и ладони на коленях опрокинутые расслабились всеми пальцами. Двух его Георгиев не было сейчас на нем, они на шинели. А что за гордость? В свое село с двумя Георгиями, с позицией домой, вколачивается в сердце отпускника. Переимчивый праздник, и у всех отпускающих тоже. Подпоручик, уже отделенный от сельской жизни университетом и многими расширенными понятиями, чувствовал сам, как парень на 2 года моложе Благодарева. А старше даже и Цыжа. Подпоручику дана мудрость судить, хорош ли солдат или плох, не повысит ли его по номеру у пушки или из бомбардиров фейерверкеры, или перевести в разведку, читать карты. Но Благодарёва и от пушки не отнять. Бойко собирает, разбирает замок, быстро устанавливает и читает прицел, панораму, понимает устройство снаряда, действия трубок. Без таких помощников во взводе офицеру жизни нет. По сегодняшнему упавшему солдатскому уровню, это ли не гренадер? На Чернега босые ноги свеся загорланил сверху. А за что ему отпуск? Пусть послужит, он уже ходил. Взводный, не свой, а испортить всякий может. Коль никому не дают. Возрился на него Арсений мягко, перед офицером, хоть и босоногим, то за первого. «А первого за что?» — строго спрашивал Чернега. «Небось, в штабе где сидел?» «Да за что б тогда?» И знал Благодарев, что Чернега его задирает, и все, что на его насмешливо, не смел перенять. Не мог тот иметь силы на его отпуск. А может, и заимеет. «Да в штабах-то их и сыплют, Егорьев парень!» — гудел Чернега. «Вот именно из-за Егорь, я думаю, ты при штабе был. С каким полковником, говоришь, все ходил? Где это ты ходил?» «Да вы ж знаете», — улыбнулся Арсений. «Еще это вы не кляду выговаривать. Офицеры с фельдфебелей. Что это вы? Двое их, что ли? Богу и тому ты, говорят». «Ничего не знаю», — кричал Чернега. «В Пруссии. Скажешь, в окружении, что ли?» «Так охватили», — руками показал Арсений. «Ох, врешь, вот врешь», — тараторил Чернега, болтая ногами и одобрительно крутя сырной головой на Благодарева. «Слушай, Санюх, отдай мне его во взвод. Ни в какой отпуск ему не нужно. Я ему и тут бабу найду, полячку, а? И отпускать буду с позиции без всякого подполковника. Вот только врет зачем? Если ты там был, в Самсоновском окружении, почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?» «Так и я ж вас не видел», — осклабился Благодарев посмелей. «Сколько прошли, а вас не видали. Вы-то были, что ли?» — прищурился. «Ах ты так со мной разговариваешь!» — закричал Чернега. «Да я тебя сейчас вот на гауптвахту!» Прыг и на пол, ногами твердо пружинисто, как кот. и босые ноги сунул в старые галоши, тоже у них дежурные такие стояли, для ночного выхода, но уже размером на Устимовича. Положил Благодареву на плечо тяжелокруглую руку. «Айда ко мне, соглашайся, будем до баб вместе ходить!» Благодарев с тем же прищуром, уже без неловкости и сидячи. «А к детям?»
«Фу, добра, да новых сделаем, старых забудешь! Сколько у тебя?»
«Двое».
«Кто да кто?»
«Сын да дочь».
«Че ж ты на девку скостился? А я думал-то орел. Че ж тебя в отпуск? Сколько ей?»
9 месяцев.
«Как назвал?»
«Апраксией».
«Ладно, езжай, только сына заделывай. Сыновья еще, ах, понадобятся».
На сорочку плащ надел, на голову ничего, и, волоча галоши, вышел до ветру. Напористый Чернега такое расспросил, чего свой взводный не знал о Благодареве. Чернега бездельник бездельник, а все успевает и о конях заметить, и о людях разузнать. А у Сани много времени уходит на думанье. Часами он нуждается быть один и думать, и упускает. Вот стояла где-то рядом та главная жизнь Благодарева, которая чужда его проворству у пушки и не повлияет на ход мировой истории. «А какое село твое?»
«Каменка, по помещику Хвощева».
«Большое?»
«До дворов 400, мужских душ более 1000».
«А помещик кто?»
«Давыдов Юрий Васильевич, только он в Тамбове на высоте».
«На какой же?» Сделал Благодарев думающее движение кожи на лбу.
«Земство, что ли? Да распродались нам же, да по арендам, да их трое братьев пораскидались».
«Куда ж?» Фуражку, опрокинутую на коленях придерживая, принимая к себе всю благоприятственность, Арсений рассказывал с полуулыбкой. «Василий Васильевич вместе с Дьяконовым сыном собирали мужиков в кустах, сговаривали против царя. Ну, а мужики доложили исправнику. Схватился Василий Васильевич с супругой, да в Аржаксу. А там дождались третьего звонка и в поезд перебежали. А в Тамбове, мол, Юрий Васильевич к ним на вокзале вышел и уже выправленные паспорта дал. Так и умахнули. Во Францию, рассказывают».
«Да это когда было?»
«Да я еще малой был». Покатал морщинку по лбу. Лоб веселел, все больше походило, что отпуск будет.
«Еще до бунтов!»
Сыростью махнул из двери Чернега, фыркал и крутил мокрой головой, как пес.
«Че, бунтовать? Ну, тьмище! Когда бунтовали?»
«Да уж 10 лет. Да в Каменке самой у нас, сказать, бунта и не было. В Александровке жгли, в Пановых кустах жгли, Анохина купца разграбили, Соловых. А у нас Василий Васильевич и всегда говаривал: вы остальных кругом грабьте, а я и так отдам. А тут староста Мохов собрал сход. Мужики, бывает, мол, воздержимся. Чужое добро, оно выпрет в ребро. Наши и установили воздержаться. И в Волхонщине также, рядом». Чернега вылез из галош босиком на пол. «Не пойду расхлепываться. Больше поспит, раньше к коровам встань. Сань, а печку не раздуешь? Да тепло.
Поди вон выскочи, я-то наверху не окоченею».
Толстый в груди, в поясу, в ногах, не столько влез, обугловатый выступ столбика, сколько вскинулся, почти вспрыгнул наверх и плюкнулся на свою койку, так что жерди качнулись, вогнулись, а выпрямились, крепко сработано, сверху.
«И чем кончилось?»
«А воскорих пришли казаки плетьми разбираться, генералу и докладывают, в Каменке, мол, имение не тронули. Так, тогда за ухватку выдать им на водку 25 рублев. Выкатили бочку и миром пропили. А в Федоровке в повалку мужиков пороли каждого. Зимой дело было, на снегу секли. А далее повел генерал тех казаков на Туголуково, и там сильно пороли.
А в Туголукове бунтари?» Как со строем здорово и весело окликнул Чернега.
«Там народ дюжи волю любит. Там на кулачках бьются, что не воскресенье. Без краски ни один мужик с поля не уходит».
«Ладно, — оценил Чернега, — езжай к своей бабе.
подбил подушку кулаком. Эх, перяшка под головашку. Повернулся на бок спиной к землянке, одеяло натащил. У подпоручика забота. Хорошо, а если поедешь, кем тебя заменим? Обдумали. Справится? Ты его подготавливай вместо себя и сам наготови. Чуть только разрешение получим, чтоб ты в полчаса убрался. Отменят, передумает, а тебя уж нет. Да ваше благородие, да вы мне средь сна бумагу суньте, я тут портянкой уверну и в 5 минут. Все штабы стороной обойду и на станцию. В двери, угнувшись, ушел. Чернега уже сопел. А на сани опять потянуло похолаживающей тревогой. Это бывало с ним в разговоре, в делах что-то. Процарапает по сердцу, даже точно не приметишь, что, но вот все затемняется, сникает, что казалось со смыслом уже ни к чему, и надо и уединиться, осознать без помехи, что именно процарапало и как исправить, и бывает, что сознанием, перетерпением, обещанием, трудом сглаживается. Теперь сидел за столом, окунувшись в ладони, и выступила. Чевердин. Почему-то Чевердин из 2-й батареи, которому Саня никакого вреда не принес. Если бы на своей батарее, тотчас в ответ на его стрельбу, тогда бы понятно. А тут не было разумной связи. Нет, не так, а ландверный офицер, кто команду в телефон крикнул, никогда ведь про этого Чевердина не узнает. Так, наверное, и Саня там похоронил сегодня нескольких. Для командования русской армии очень желательно, и вся военная деятельность без того теряет смысл, иначе лицемерно носить военный мундир. Надо снимать и идти в арестантские роты. А все-таки Саня сам не так бы задумался, если б не Чевердин. Не задумалось, само завязалось. Умрет, не умрет. Сейчас в пустой холодеющей землянке, уронив глаза в ладони, Саня сидел и собирал клочки раздерганной, рассеянной души, чтобы как-то залечиться. Проведен был, что называется, успешный боевой день. На редкость большая и безошибочная стрельба. Несомненное одобрение подполковника. И вот офицер, кем менее всего ожидал в жизни стать, офицер, от которого ждут уверенных распоряжений, и предательство было бы их не делать, погубишь всех своих. Он рассеянным чувствовал себя, впустую многократно прокрученным до полной потери смысла себя. В холостую и хуже, во вред прокручивала вся его жизнь, задуманная, кажется, так светло. И худший исход был не то, что убьют в 25 лет, а что он и 50 проживет, прокручиваясь ножом в чьей-то мясорубке. И ни сослуживцы-прапорщики, ни командир батареи, ни домой поезжая, отец и родные братья его не могли ему тут облегчить. Накинув плащ в тех же сменных спадающих галошах, Саня вышел наверх. Мгла была полная, ночь безлунная и в тучах, и под дождем. Не ступить ни шагу, только на память да на ощупь. Год знакомое место не различить, не узнать, даже верхушек знакомых деревьев против неба, где обуглено, где шиблено, где расщеплено. И ракет не бросала передняя линия, и не стреляли, и ветра не было. Только естественный, миротворный похлесток дождя о ветви, о листья, о землю. От него еще глубже тишина. И полная невидимость мира. Ни Стволовичей, ни Юшкевичей с белыми костелами, ни Польши, ни России, ни Германии. И под невидимым тучевым, глубоко темным небом один человек. Но в маленькой землянке было не наполнено, а здесь полнота. И простое, не мудрое, не стыдное повседневное человеческое действие — чистосердечное, созерцательное общение с темнотой, с дождиком, со всей природой, со всех сторон, всем телом принимаешь в себя мир. И Саня стоял, привыкал к темноте, принимал на себя дождик и звуки его о плащ. переступил по скользкости несколько шагов, увиделись один-два слабых отсвета из земляночных оконных углублений. Вскинули ракету, красную, немцы. Из-за того, что окопы сближены, они часто ночью бросают, наши нет, экономят. Взлетела ракета, распахнулась бордово-алым, каким-то худшим из красных цветов, и от невидимого, темного, но верного божьего неба отрезала попыхивающий зловещий красный сегмент. И, наступая этим сегментом, досветила сюда за три версты, на себе показав и те изломанные, покореженные, еще целые деревья. И, вздрагивая, опала, погасла. Но в глазах сохранялась краснота и черточки деревьев. И еще стоял Саня лицом вверх к мерному дождику. Становилось примирительно. Но послышались шаги по лесному еще издали, мокрое шлепанье, хруст задетых кустов. Кто-то шел, а все не подходил. Один человек, близко уже. «Кто идет?» — спросил Саня не окриком часового. Тот подальше стоял, у орудий. «Но и твердо, здесь не шути». «Свои, отец Северьян!» — раздался домашний голос. Отец Северьян обрадовался. «Вот не загадывал, а хорошо как! А это Лыженицын, здравствуйте!»
«Здравствуйте, Лыженицын!» — приветливо отозвался бригадный священник.
«Вы с дороги не сбились?» «Да немного сбился. Идите сюда, вот на голос». Шурша и шлепая, подошел священник совсем близко. «Куда же вы, отец Северьян, так поздно?»
«Хочу в штаб вернуться».
«Да куда вы сейчас, в яму свалитесь? Или в лужу по колено? Не хотите ли у нас заночевать?»
«Да мне утром завтра служить. Так это уж свет будет, другое дело. А сейчас и подстрелят вас, поди, часовые, а у нас в землянке место свободное».
«Действительно свободное?» Вот уж ни военный голос, ни одной интонации, усвоенной всеми нами другими. И усталый. «Действительно, Устимович на дежурстве. Дайте руку». Взял холодную, мокрую. «Идемте, вы издалека?»
«Со второй батареи».
«Да», — вспомнил Саня. А он и не совместил. «Там раненый». Священник ногой зацепился.
«Один умер.
Не Чевердин?
Вы знали его?»